Сновидческое эхо фашизма, но дальше происходит нечто очень интересное. Вероятно, подогретый овациями, кто-то из них, теперь уже не помню кто, вдруг разразился победным клекотом, невыносимо резким, не то свища, не то прополаскивая горло. С этой минутой все переменилось. Дальше текст густо покрывали пометки, слова были подчеркнуты, обрамлены восклицательными знаками и даже обведены картушами, видимо, чтобы передать градус эмоций. Началось подозрение, видимо, преувеличенного, что боги не умеют говорить. Столетия дикой и кочевой жизни истребили в них все человеческое. Исламский полумесяц и римский крест не знали снисхождения гонимым. Скошенные лбы, желтизна зубов, жидкие усы мулатов или китайцев и вывороченные губы животных говорили об оскудении олимпийской породы. Их одежда не вязалась со скромной и честной бедностью и наводила на мысль о мрачном шике горных домов и борделей Баху. Петлица кровоточила гвоздикой, под облегающим пиджаком угадывалась рукоять ножа. И тут мы поняли, что идет их последняя карта, что они хитры, слепы и жестоки, как матерые звери в облаве. И дай мы волю страху или состраданию, они нас уничтожат. И тогда мы выхватили по увесистому револьверу, откуда-то во сне взялись револьверы, и с наслаждением пристрелили богов. Следом шли две страницы из старшей Эды, кажется, из прорицания Вельвы. Они были вырваны из какого-то подарочного издания. Текст был напечатан крупным красным шрифтом на мелованной бумаге, крайне неэкономично, 2-3 слова в строке. «Ветер вздымает до неба валы, на сушу бросает их, небо темнеет, мчится буран, и бесятся вихри, это предвестие кончины богов». Кончина богов в последней строчке была отчеркнута ногтем. Текст на второй странице был таким же мрачным, многозначительным. «Но будет еще сильнейший из всех, имя его назвать я не смею, мало кто ведает, что совершится следом за битвой Одина с волком». Все остальное было в том же духе. Большинство бумаг в папке так или иначе относилось к северному мифу. Самое мрачное впечатление на меня произвела черно-белая фотография немецкой подводной лодки «Нагльфар». Так в скандинавской мифологии назывался корабль бога Локи, сделанный из ногтей мертвецов. Для подлодки времен Второй мировой название было подходящим. Небритые, масластые члены экипажа, улыбавшиеся с ее мостика, были вполне симпатичны на вид и напоминали подразделение современных зеленых. Чем ближе к концу папки, тем меньше пометок было на бумажных листах. Словно у того, кто перелистывал их, размышляя над собранными материалами, быстро увидал интерес или, как выразился в другом рассказе Борхес, некое благородное нетерпение мешало ему долистать бумаги до конца. Но понты у парня были серьезные, особенно по меркам нашего меркантильного времени. «Век мечей и секир», как определял его один из подшитых отрывков, «время проклятого богатства и великого блуда». В самом последнем папке лежал вырванный из школьной тетради лист бумаги в линейку, спрятанный для сохранности в прозрачный пластиковый конверт. На листе было нечто вроде дарственной надписи. «Сашке на память. Превращайся. Волф Флоу. Полковник Лебеденко». Закрыв папку и положив ее назад под Монику, я продолжил осмотр. Меня уже не удивило, когда рядом с музыкальной установкой обнаружилось несколько компакт-дисков с разными исполнениями одной и той же оперы. Рихард Вагнер, Der Ring des Nibelung, Gottendammerung, «Кольцо Нибелунга», «Гибель богов».